بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Мы продолжаем сегодня изучение главы о строгом запрете на поедание имущества сироты. И вчера мы начали разбирать с вами хадис Абу Гурейры от пророка, алейхиссалату вассалам, что он сказал: «Остерегайтесь семи губительных грехов». И первый грех, который назвал пророк, алейхиссалату вассалам, которого мы должны остерегаться, это ширку билля, то есть предание Аллаху сотоварищей. И мы с вами рассмотрели вчера вкратце о том, что это за грех. После ширка сказано «вассихр». Сихр, то есть колдовство, это то, что делают люди при помощи всяких узлов, всяких заклинаний, которые от шейтанов и от джинов. И человек, который делает это, он дует на эти узлы или читает эти заклинания, и тем самым наносит вред и страдания в виде болезни, или в виде смерти, или в виде разлучения людей друг с другом, или наоборот, сведения. Сведения, то есть, например, какой-то человек не хочет он с кем-то быть вместе, но колдун так делает, что этот человек привязывается к этому человеку. Это называется атф. Или наоборот, разлучает людей друг с другом. Аллах Субхану ва Тааля говорит про это в суре Бакара: «Фаталламуна минхума ма юфаррикуна бихи байна аль-мар'и ва заужихи». И они учились у них, то есть у Гарут и Марут, у Гарута и Марута учились тому, как разлучать мужа с женой. Сихр – колдовство из величайших грехов. Колдуна, согласно исламскому шариату, следует казнить. Либо в виде хадд, то есть как установлена шариатом мера наказания, либо из-за вероотступничества. То есть казнь колдуна является либо наказанием хадд шариатским, либо казнь за вероотступничество. Почему? Потому что колдовство само по себе бывает двух видов. Как бы то ни было, колдун он казнится, и даже есть мнение среди уляма, что есть некоторые уляма, которые говорят, что даже не принимается судьей и правителем то, что он покаялся. Даже если он покаялся, все равно он казнится. То есть его покаяние между ними Аллах Субхану Тааля, может быть, Аллах Субхану Тааля его простит, хорошо, но судья и правитель не принимают это покаяние, из-за чего? Из-за той опасности, которая кроется в том, что делает колдун, потому что вред, который носит колдуны, на самом деле очень большой. Очень большой. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране про это, как мы сказали, в суре Аль-Бакара, о вреде, да, колдовства. А то, что казнь полагается колдуну, на это указывают хадисы пророка, алейхиссалату вассалям. В частности, есть хадис, где сказано: «Хадду сахири варбу бисейф». То есть наказание для колдуна – это удар мечом, в другой версии – варбатун бисейф. То есть один удар мечом, хадис, который привел Термизи и привел Аль-Хаким. Но мы сказали с вами, казнь в виде шариатского наказания хадд, либо это казнь за вероотступничество. Почему? Потому что колдовство бывает, мы, как мы уже сказали, двух видов. Первый вид – это колдовство, которое является куфром. Колдовство, которое является куфром. Это такое колдовство, которое осуществляется при помощи шейтанов, при помощи джинов. И тогда это куфр. Доказательство сура Аль-Бакара. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваттабиу ма тетлю шайатину аля мульки Сулейман, ва ма кафара Сулейману, ва лакинна шайатина кафару». То есть сказано здесь: но не был неверным Сулейман, а были неверными кто? Шайтаны. «Юаллимуна ан-наса сихр», которые обучали людей колдовству. «Ва ма унзаля малькейни би Бабеля Гарут ва Марут», и что было неспослано ангелам в Вавилоне Гаруту и Маруту. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. И говорили эти ангелы, не учили никого до тех пор, пока не говорили им, что поистине мы лишь испытание, мы лишь искушение, так не становись же неверным. То есть эта сура указывает нам на что? На то, что колдовство является куфром, неверием. Вернее, один из его видов, где человек совершает его при помощи джинов и шайтанов, является большим неверием, которое вводит человека из религии. Итак, повторяем. Колдовство два вида. Второй вид колдовства – это применение каких-то зелий, каких-то снадобий, чего-то такого, что влияет как-то на человека, на его психику там, и так далее. Это небольшой куфр, но тоже большой грех, и тоже за него полагается такое же наказание в виде хад. Что же касается первого, мы сказали, это куфр, который посредством шейтанов и джинов. Почему куфр? Потому что шейтан, он никогда не будет прислуживать человеку, а колдовство – это что? Это, по сути, шейтан находится как бы на службе, да, служит этому колдуну. Шейтан никогда не даст колдуну в услужении кого-то, если что-то не сделает человек, что является ширком. То есть он обязательно должен сделать какой-то ширк. Тогда он будет ему служить. Колдовство, мы сказали, таит в себе великий вред. И даже пророк, алейхиссалату вассалям, даже его коснулось колдовство однажды. Мы знаем, что один из иудеев, презренный, мерзкий человек, иудей, которого звали Лабид нуль Асам, он заколдовал пророка, алейхиссалату вассалям, при помощи гребня и волос, которые падают, да, при расчесывании гребнем, и сухой пальмовой пыльцы. Пыльца, хорошо, то есть как семя у мужчин, у людей, у пальмы есть тоже такая пыльца, вот это вот сухая пыльца. При помощи этого этот мерзкий, неверный, заколдовал пророка, алейхиссалату вассалям. И спрятал это в колодце. Но теперь вопрос. Подействовало ли это колдовство на пророка, алейхиссалату вассалям, в том плане, что он стал как-то неправильно передавать религию, или отвечать на религиозные вопросы неправильно, или это привело к какому-то искажению ислама? Нет. Это никак не отображалось на этом, на религиозном аспекте, на передаче пророка, алейхиссалату вассалям, ислама. Это никак не отображалось. Отображалось на его самочувствии, что ему все время казалось, что он имел отношение с женой, хорошо, или что он что-то сделал, чего он не сделал. И так продолжалось, он себя плохо чувствовал, пока Аллах субхану ва тааля не спаслал две суры «Муавиздатан», это «Куль аузу би раббиль фалак», «Куль аузу би раббин нас». И мы знаем, что ангелы читали, да, эти суры пророка, алейхиссалату вассалям. Отчитывал его сам Джибриль, алейхиссалам, читал ему рукья. И он, по воле Аллаха субхану ва тааля, исцелился. А затем ему было сообщено, где находится сихр, в каком колодце именно. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что плоды пальм возле этого колодца похожи на головы шейтанов. Так, этот хадис – доказательство на что? На мерзость иудеев. На мерзость иудеев. И что они по отношению к мусульманам, по отношению к исламу и по отношению к пророку ислама, алейхиссалату вассалям, самые враждебно настроенные люди. Их вражда особо сильная. Для того, чтобы понимать, где правда, где ложь, понимать реальность, о которой сейчас многие говорят, особенно приверженцы разных партий, что вот мы должны понимать реальность, мы должны изучать реальность, мы должны интересоваться политикой, мы должны читать многое, смотреть телевизор, и слушать радио, читать газеты и так далее, чтобы быть в курсе реальности. Мы скажем человеку, чтобы знать реальность, хорошо в ней разбираться, нужно изучать шариат. Потому что шариат Аллаха, Куран и Сунна учит нас, кто есть кто. Хорошо. И Аллах субхану ва тааля говорит в Куране: وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. И ты увидишь, что наиболее враждебно настроенными и большую вражду питают, ну, сильную вражду к верующим питают иудеи и те, которые предаются товарищи многобожники, то есть язычники. Две группы, иудеи и язычники, у них вражда наиболее сильная к верующим. Но Аллах субхану ва тааля начал с кого в аяте? С иудеев, даже раньше, чем он упомянул мушриков. Потому что они еще сильнее даже, чем мушрики, питают вражду к мусульманам. И это нужно знать. И они, которые заколдовали пророка, алейхиссалату вассалям, но Аллах субхану ва тааля, хвала ему, он разрушил их колдовство и исцелил посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Итак, колдовство, оно делится на два вида. Сихру куфр, колдовство, которое является куфром, которое является обращением за помощью к сатанинским духам. И не куфр, которая осуществляется при помощи разных лекарств, снадобий, трав, там, каких-то узелков и так далее. Хорошо? Но хукам, то есть суждение о колдуне в исламе, что он должен быть казнен. Если он неверный, то казнь его, как казнь чего? Ридда, то есть вероотступничество. Если не является куфром, значит, из-за того вреда, который он наносит людям. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Иннама джазау ллазина юхарибуна Аллаха ва Расуля, ва йасъуна фил арди фасада, ан юкатталу, ау юсаллабу, ау тукаттаъа айдихим ва арджулюхум мин хилаф». Поистине наказание тех, которые враждуют, воюют с Аллахом и его посланником и сеют на земле порчу, поистине наказанием им должно быть не иначе, как то, что они должны быть казнены или распяты, или отрезаны им руки и ноги крест-накрест. Итак, два греха. Первый – это что? Мы разобрали ширку билля. Второй – это сихр, колдовство. Третий грех – это убийство души, которую запретил Аллах без права. Если только, говорит Пророк, не по праву. Илля бильхак. Душа, которую запрещено убивать, или люди, которые запрещено убивать, чья жизнь неприкосновенна, делятся на четыре группы. Первая группа – это мусульмане. Их жизнь неприкосновенна. Вторая группа – это зимми. Третья группа – это аль-муагад. Четвертая группа – это аль-мустаман. Итак, вот это четыре категории людей, чья жизнь является неприкосновенной. Что касается зимми, то это неверный, у которого есть защита, есть договор с исламским правителем. Это человек из Ахлюль-Китаб, который платит джизью, или не из Ахлюль-Китаб даже, который платит джизью, и мусульмане, мусульманский правитель, мусульманское государство защищает его, он живет на их территории, под их покровительством. Его жизнь неприкосновенна, даже если он не мусульманин. Вторая группа – это кто? Муагад. Муагады – это кто? Муагад – это такие неверные между страной, государством которого, и страной мусульман, государством мусульман, есть договор. Ахд. Как пророк, алейхиссалату вассалям, у него был договор с курайшитами, например, на 10 лет. Сульх аль-Худейбия мы знаем. Итак, жизнь их муагадов также неприкосновенна. То есть их убивать нельзя, это также нафсу масума, то есть неприкосновенная душа. И это также значит, что из губительных грехов. Третья категория – это аль-мустаман. Мустаман – это кто? Это тот, который въезжает на территорию исламского государства под гарантию безопасности. Он не относится к тем, у кого есть договор, у его народа и у мусульман договор, да, и он не относится к зимме, не находится под покровительством исламского государства, но он въезжает на территорию исламского государства под гарантию безопасности. Аман. Ему предоставляется, например, он приезжает по торговым делам каким-то. Или же он приезжает, чтобы узнать, что такое ислам, услышать об исламе, услышать книгу Аллаха. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Тауба: «Ва инна хаду минал мушрикина стаджарак». Фаджиру хатта ясма калам Аллах, сумма блиху ма'мана, залика бианнам кавмун ля я'ламун. А если кто-то из многобожников просит у тебя защиту, то тогда дай ему ее для того, чтобы он услышал слово Аллаха. То есть, если он хочет услышать слово Аллаха до этого. А потом доставь его до безопасного места. То есть, потом он под гарантией безопасности, да, доезжает опять до места безопасности, возвращается к себе. «Залика бианнахум каумун ля яъламун». Потому что они люди, которые не знают, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Четвертая категория – аль-харби. Четвертая категория неверных. Аль-харби, она не входит уже в те четыре категории людей, чья жизнь является неприкосновенной. Хорошо, то есть харби – это тот неверный, у которого нет ни договора, ни покровительства, ни защиты, ни гарантии безопасности, который воюет с мусульманами. И если у него есть возможность любая убить мусульманина, он убивает его, потому что идет война. Хорошо? В таком случае, конечно, его жизнь не является неприкосновенной. Итак, сказано: «Вахатлю нафси ллати харрам Аллах». Убийство души, которое запретил Аллах, кроме как по праву. Вот эти виды людей, которым перечислены, они неприкосновенны. Но даже эти души иногда бывает, если они совершат что-то, эти люди, хорошо, иногда бывает право у правителя мусульман, у правителя мусульман бывает право лишения неприкосновенности их, то есть казни их, при совершении им особых поступков. На это указывает хадис пророка, алейхиссалату вассалям, где он говорит: «Ля яхиллю даму мриин муслимин илля бихда салас». Да, то есть жизнь мусульманина неприкосновенна, сказано, кроме трех случаев. Первый – это сейбу зани, То есть прелюбодей, который уже когда-то был женат законным браком, хорошо, и имел половые отношения, он нафс бин нафс, или душа за душу, ва тарику ли дини аль муфарик ли джама, и тот, который оставил свою религию и ушел из исламской общины. Поэтому, если человек, например, совершил прелюбодеяние, и он из тех, которые уже когда-то был женат законным браком, законным никахом с точки зрения шариата, и имел отношение уже со своей женой, а потом совершил зина, то тогда он подвергается какому наказанию? Смертной казни. Чем? Раджим. Раджим, то есть забивание его камнями, люди собираются, и он подвергается этому забиванию. И мы говорили с вами, что камни берутся небольшие, такие, чтобы сразу убили человека, и в то же время не совсем маленькие, чтобы не мучить его. Хорошо, берутся средние, и причем, когда бросают эти камни, все эти люди, они стараются не бить сразу в такие органы, попадание в которые сразу убьет человека. Хорошо, а там рука, нога, спина и так далее. Раджем – это то, что очищает прелюбодея от его греха, и он уже уходит чист от этого греха. Второе, что сказано в хадисе пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что является хак, то есть является правом уже для имама-мусульман казнить человека, то есть лишать неприкосновенности мусульманина. Второе – это было что? Душа за душу. То есть если какой-то человек убьет другого человека, тогда полагается кисас. Кисас, то есть возмездие тем же самым, но при условиях, особых условиях, которые есть, устанавливает религия для кисаса. И такой человек, если даже он мусульманин, если он убил, то он все равно что? Подвергается смертной казни. Если он убил другого мусульманина, подвергается смертной казни. А третье, что сказано в хадисе? Здесь. Тот, который вышел из религии, оставил джамаа. То есть муртад, то есть человек, который совершил вероотступничество, после того, как был мусульманином, алиязу билля, оставил религию, такой человек, также его жизнь лишается неприкосновенности. Это был какой грех? Третий грех. Третий грех – убийство души неприкосновенной, иначе как, если не иначе, как по праву. Четвертый грех – это риба. Риба – ростовщичество, аклюр риба – это также из губительных, смертных грехов, которые губят религию человека. Это нечестие, страшное нечестие. О нем мы поговорим позже, иншаллаху тааля, в следующей главе. Здесь уже пока скажем, что это из великих грехов, конечно, меньше, чем ширк, но также из мубикат. Следующий, пятый грех – это поедание имущества сироты. Собственно, этому посвящена вот эта вот глава, об этом мы говорили вчера. Мы говорили с вами «Льетим» – это тот, у которого умер отец до наступления совершеннолетия. И какой-то человек, например, берет на себя опеку сироты и поедает его имущество. Или тратит на себя, или тратит на свою семью, или направляет не в том направлении, куда нужно направлять его имущество. И сюда же относится, кстати, нужно также заметить, что иногда умирает какой-то человек, а у него остается семья, остаются дети. Имущество, которое он оставил, доля большая принадлежит его детям. А люди идут и едят имущество сироты на так называемых дуа, да, поминках, едят это. Это тоже относится к поеданию имущества сироты. Потому что тем самым они наносят ущерб имуществу, которое умерший человек оставил своим детям, сиротам. Люди идут, набивают животы и даже не подозревают. Думают, что еще они совершают что-то богоугодное, угодное Аллаху субхану ва тааля. Шестой грех, который упомянут в хадисе, это тавалли йаум захф. Тавалли йаум захф – побег с поля боя. Побег с поля боя – это когда есть ряд верующих, ряд неверных, идет сражение в день битвы мусульман с неверующими, и какой-то человек берет и уходит с поля боя, покидает поле боя, убегает. Это также из кабайра зунуб, из великих грехов. Почему? Потому что два вреда в этом таится. Во-первых, тем самым его поступок способствует снижению духа мусульман. То есть мусульман в них вселяется, что как какой-то страх, вселяется какое-то уныние. А второй вред от этого, что это дает силу неверным. Потому что если часть покидает поле боя или убегает, то тогда, естественно, перевес получается на стороне неверных, а у мусульман теряется сила, поэтому также это нельзя делать. Это великий грех. Только два исключения есть, когда это можно, которые Аллах субхану ва тааля назвал в Коране. Аллах субхану ва тааля говорит: «Ва ман юваллим йаума идзин дубурагу», А те, которые повернут к ним свои спины, то есть они совершают грех, да, илля, кроме, кто кроме? Мутахаррифан ли киталь, ау мутахизан иля фиа. Кроме тех, которые уходят для того, чтобы как-то подготовиться к сражению, да, в пользу сражения, либо чтобы присоединиться к какой-то группе, то есть получить подкрепление и так далее. А те другие, сказано, «факад ба абигадами мин Аллах». Такой человек, он попадает под гнев Аллаха. То есть это великий грех. Если же человек для этих двух целей покидает поле боя, первое, мутахарифан ли киталь. Это если человеку нужно что-то для пользы сражения. Например, он пошел, чтобы починить свое оружие, например, там, да, ушел. Или пошел, чтобы, например, одеть кольчугу и так далее. А второй случай присоединения к какой-то группе, например, предположим, что есть какая-то группа мусульман, которую окружили, да, неверующие, например, во время боя, и какой-то человек пошел, чтобы спасти их, хорошо, привести какую-то группу. В таком случае это можно, хорошо? Два случая. А седьмой грех – это «казфуль мухсанатиль муминатиль гафилят», это порочение, обвинение, прелюбодеяние женщин, целомудренных, не подозревающих в том, что их обвиняют, верующих. Это также минкебайр изумаб, из великих грехов. Человек говорит про какую-то женщину, верующую, что она прелюбодейка, что она вот совершила такую мерзость и так далее. Человек не подозревает, какой великий грех он совершает. То же самое касается и на обвинение мужчин тоже. Просто почему упомянуты женщины именно? Потому что чаще женщин все-таки обвиняют в этом. И еще, возможно, потому что обвинение женщины – это, по сути, обвинение ее мужа тоже. То есть это и покушение на честь ее мужа также. Хорошо? Человек, который совершит такую вещь, полагается ему 80 ударов по шариату. Это первое наказание. Второе наказание, от него не принимается шахада, свидетельство. Третье, то, что он считается фасиком, нечестивцем. Нечестивцем. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Валлазина ярмуна аль-мухсанат, сумма лям яту би арбати шухада, фаджридум саманина джальда». Тот, кто обвиняет мухсанат, то есть целомудренных женщин, а потом не приводит 4 свидетелей на это, то побейте их 80 ударами. Это первое наказание. Второе. «Валя тахвалю лахум шахадатан абада». И не принимайте от них свидетельства никогда. То есть они не могут быть свидетелями в суде. Их свидетельство не принимается. Это второе наказание. Третье. «Валя тахвалю лахум шахадатан абада». «Ва уляйка хум уль фасикун». Они нечестивцы. Они считаются нечестивцами. «Илля лязина табу мин баъди залик». Кроме тех, которые покаются после этого. То в таком случае они уже, с них снимается пятно нечестивца, и они становятся уже тогда из людей ахлюль-адаля, то есть тех, кому доверяют и чье свидетельство принимается. Итак, это 7 больших грехов, перечисленных в этом хадисе. Это не значит, что великих грехов всего 7. Их больше. И говорят уляма, говорят Ибн Аббас и другие, что 70, кто-то насчитывает больше. Просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы Он уберег нас от этих грехов и от других грехов, и уберег нас от зла, искушений. Инна аля кулли шейин кадир. Ва саллаллаху саляму аля Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва альхамду лиллахи раббиль аламин. Ва джазакум Аллаху хайран.